нигде нет столько зелени, ни в одной столице европейской.
Абсолютное ощущение, что этот город пророс через лес. Органично пророс через лес, и когда идешь в самом центре, попадаешь в какую-то рощу, где-то посреди какой-то прудик, вообще кого хочет курица, идет хмель, понимаешь, да. Что касается Вильнюса, то, что он маленький, то, что он очень удобный. После 11 лет жизни в Москве меня так восхищает жизнь в городе, который даже со всеми пригородами насчитывает 500 000, я считаю, это очень правильное количество. Это правильный размер, это город, где тебя узнают в кафе, где ты приходишь в магазин покупать пряности, и тебе говорит продавец, что-то у вас давно не было. Вы заходите поздороваться, а то я волнуюсь, как у вас дела.
О городах, как о живых существах, создалось впечатление, что вы к текстам относитесь тоже, как к живым. Вот процитирую вас же. Тексты сами любят, когда их читают. Или хороший текст в книге, на бумаге, становится еще лучше, чем в компьютере.
Чем сложнее и серьезнее тема, тем осторожнее нужно с ней обращаться. Нет разговоров в устройстве Вселенной более содержательных, чем разговоры, которые ведут 12-летние дети, запершиеся на чердаке. Они свободные, не знают, что об устройстве Вселенной уже тысячи раз говорили и писали до них. Очень стараюсь, чтобы все тексты, к созданию которых я имею отношение, были не менее содержательны, чем эти разговоры детей на чердаке, которые для меня все-таки высший критерий.
Куда уходит вот эта детская свежесть восприятия, в том числе слово?
Никто ничего не теряет вообще. Все, что у нас было, все навсегда остается при нас. Просто по мере того, как человек вырастает, попадает под жернова системы образования, я имею в виду вообще научение всему. Человек большую часть своего детства втянут в процесс, когда ему объясняют, как устроен мир. Просто придавливает такая вот гора, поди из-под нее выберись.
Макс Фрай, псевдоним, нет ли усталости от него?
Удобен тем, что он прекрасно описывает автора текстов, идеально подходит. Нам с самого начала казалось, что будет очень интересно, если под одним и тем же именем будут выходить легкие, поверхностные и забавные романчики в жанре фэнтези и более серьезные романы, и литературоведческие статьи. Мы до сих пор гордимся азбукой современного искусства, которая, наверное, является единственным текстом, который внятно объясняет, что такое современное искусство. Очень интересно подписывать все эти абсолютно разные работы одним и тем же именем, чтобы просто показать, смотрите, один и тот же человек, он может так, он может так, он может так и эдак. Дело не в том, что Макс Фрай так круто, дело в том, что каждый человек целая вселенная с невероятным многообразием возможностей. В общем, если у нас есть какой-то минимальный шанс намекнуть людям, что они тоже так смогли бы, это уже неплохо.
Вы говорите, хаос не в мире, хаос в головах.
Это очевидно. С миром вообще все в порядке. В порядке или все с человечеством? Можно всегда ставить вопрос, только все ли в порядке со мной. Каждый может ставить этот вопрос только индивидуально, вот наедине с зеркалом.
Как так получается, что ваши книжки, которые выходят 100-тысячными тиражами, пользуются большой популярностью, их раскупают в разных городах и странах, при том, что вы выкладываете тексты в интернете, одно другому не мешает?
Для хорошей книги текст, выложенный в интернете, это просто, извините, дополнительная реклама. Когда книга хороша, человек читает ее в интернете, он даже не будет ее покупать себе. У него есть друзья, у друзей дни рождения. Просто из личных соображений он эту книгу подарит 2, 3, 4, 5, 6 раз.
А книги, над которой сейчас работается и которая хорошо пишется в такую жару?
Книга эта называется «Обжора Хохотун», это очередное продолжение «Хроник Еха». Сейчас уже пишутся две новые книжки, и одна из них все-таки будет, наконец-то, большая книга про Вильнюс, но текст обязательно должен помещаться в своего автора. И вот все эти годы нам приходилось дорастать до размеров, чтобы у нас поместился возможный текст про Вильнюс. Кажется, мы уже подросли.
Есть же ваша книга «Ключ из желтого металла» про Вильнюс.
Города там совершенно полноценные персонажи, такие же, как люди, но Вильнюс там все-таки один из.
А правда говорят, что из-за этой книжки народ потянулся сюда из разных мест?
По моим наблюдениям, огромное количество народу стало ездить в Вильнюс, чтобы искать улицу, на которой жил Карл. И они приезжают, и они находят специально семьями. И рано утром искать эту самую улицу и нашли, испытали невиданное блаженство. Это совершенно точно. Правда, и в Прагу, и в Краков народ тоже стал ездить, почитав книжку. То есть в Вильнюсе да, осталось не все.
Может быть, есть литературное высказывание, афоризм, который очень задевает?
Меня задевает весь этот мир во всей его сложности. Совокупность всего написанного Борхесом, да, пожалуй, это уже достаточно велико. А фраза – это всего лишь фраза. Все одинаково имеет значение, поскольку это часть нашей с вами жизни, поэтому все значительно, да, любая деталь значительна, значительна этот чай в моей чашке. Одновременно нет ничего, что было бы важнее всего остального.
С писательницей Светланой Мартынчик, она же Макс Фрай, беседовала Ирина Петерс. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. От женщин довольно часто можно услышать, что они разрываются между семьей и работой. Но не так часто встречается признание, что работа разрушила семью. И все же так бывает, особенно когда работа в прямом смысле слова становится жизнью, например, в театре, рассказывает Татьяна Вольская.
Маргарита Бычкова – актриса Петербургского театра имени Комиссаржевской. Она ведет меня по лестницам и запутанным переходам старинного театрального здания, кивает кому-то невидимому в буфетах и гримерных, перешучивается со встречными, и мне ясно, она дома. Я не была в ее квартире, которая тоже где-то рядом, в соседнем доме. Наверное, там ей тоже хорошо, но большую часть жизни она проводит здесь. И кажется, что эти стены привычны и удобны для нее, как не новая, но любимая одежда. Около года назад Маргарита Бычкова пережила развод, распалась ее вторая семья. Но, впрочем, всякий сюжет имеет начало. Прежде всего, Маргарита Бычкова не из театральной семьи.
У меня папа с мамой инженеры, папа физик, мама химик. Это из поколения физиков и лириков. Восторженные, образованные, очень красивые люди. Да, вот в 60-е годы были вот той, как сейчас говорят, золотой молодежью. Папа увлекался джазом в ДК первой пятилетки. Ну, когда это было запрещено. Мама вообще была первой красавицей Ленинграда. И как-то вот они меня в 68-м году народили. И почему, наверное, актриса решила? Не знаю почему. Нет, я занималась всю жизнь спортом очень серьезно. Потому что на гимнастике пророчили, наверное, спортивное будущее. А во втором классе, когда я училась, я снялась в кино совершенно случайно. «Строгая мужская жизнь», про танкистов, про армию. Абсолютно советское кино, прекрасное. Маму мою играла Антонина Шуранова, а папа моего Пустохин. И вот там был маленький эпизод, видимо, ну вот как-то так. А потом у меня сомнений просто больше никогда не стало. Я очень сильно занималась спортом, по-разному училась в школе. В 16 лет поступила в театральный институт на курсы Абрамовича Додина. Вся судьба, все случайно.
Давайте вернемся, может быть, к вашим родителям. Вот для них это был шок. Они противились или наоборот вас поддерживали. И вообще, какие у вас с ними были отношения?
Мама моя считала в тот момент, что игра. Ну, что такое? В театральный институт экзамены начинаются намного раньше, чем в другие вузы. Она, наверное, думала, что это, ну, сейчас кончится, и мы пойдем в Лесгород, будем тренером. А папа уже к тому времени как бы с нами не жил, и, видимо, вообще, наверное, никак не относился. Когда я поступила в театральный институт, он сказал, да, ну, Рит, ну, конечно, я же всю жизнь мечтал быть актером, да. Потом у меня есть младшая сестра Валерия, она врач-стоматолог, когда она поступила в первый медицинский, он в точности повторил фразу. Лерочка, ну, конечно, я же мечтал быть хирургом. Вот такой вот папа. Такие были у меня отношения на тот период. А когда я уже поступила, и начались будни курса Льва Абрамовича Додина, тогда, конечно, они немножко встрепенулись, потому что они дочь не видели вообще. Ну, вообще театральный институт, он предполагает, особенно у таких мастеров, как Кацман, Станогов, Додин. Мы просто жили в 319-й аудитории. Мы сначала ее долго строили, а когда ее построили, и там просто жили с утра до ночи.
Это ж такой резкий отрыв от семьи. Вы вообще были домашняя девочка или не очень?
Ну, как домашняя? У меня никогда не было улицы. У меня был спорт. Меня отдали в 4 года сначала в спортивную гимнастику, а потом, значит, я занималась в Смоленской детской спортивной школе. С мамой я живу всю жизнь вместе. Я не могу сказать, что мы подруги, и я не могу сказать, что мы враги. Мы мама и дочь.
То есть я понимаю, что кончилась на этом жизнь в семье, в родительской.
Вот в 16 лет она и кончилась, да. Но вообще актерская профессия, она... Вы знаете, я тут услышала, одна актриса, мной уважаемая, очень молодая звезда такая, вот. Она, наверное, сказала очень правильную фразу, что актрисам вообще нельзя выходить замуж. И я с этим абсолютно согласна.
С другой стороны, так ведь могут и сказать о себе многие, не имея детей, семьи.
Дети и замуж – это разные вещи. Актриса не может обещать своему мужу, если он не актер, хотя даже если он актер, потому что муж-актер – это вообще особая статья. Как правило, хорошие, мудрые жены актеров, если они действительно хотят остаться их женами, они заканчивают быть актрисами и становятся женой мужа-актера. И это абсолютно правильно. Я бы так никогда не смогла. Поэтому у меня даже кавалеров, актеров, к счастью или к сожалению, никогда не было.
Кто же ваши были муж или мужья?
Первый муж у меня журналист, а второй был врач. Актриса, она не имеет права обещать своему мужу семью, потому что это неправда. В полноценном виде. Это не значит, что она не будет ему готовить, стирать, там, убирать. У нее голова большую часть жизни будет все равно посвящена театру. Я преклоняюсь перед теми актерами и актрисами, которые, создавая семьи, будучи два успешных человека в своей профессии, живут долго и счастливо. Это единицы, и это просто замечательно. Это значит, все равно кто-то из них умнее, либо он, либо она, и вот как-то умеют уступать.
То есть кто-то жертвует чем-то, да?
Ну, наверное, да, да.
Ну, а как складывалась ваша именно семейная жизнь, актерская?
Как видите, у меня сначала появилась дочь в институте. Это тоже же начало семьи, да? Я родила ее в 20 лет, без отрыва от производства. Заканчивала институт уже с маленьким ребенком на руках. И вот это к разговору как раз о маме. И, конечно, моя мама всегда была рядом. Это не значит, что, конечно, мы с ней сюсюкаемся и рассказываем все друг другу свои секреты. Незачем. Вообще родительское сердце ранить вредно. И не нужно абсолютно. Будучи сейчас матерью взрослой дочери...